Теперь нам стоит перейти к частным претензиям отца Георгия, которые у него рождаются, стоит предполагать, именно из-за незнания аскетического учения, первая причина, и второе, из-за заведомо отрицательного отношения вообще ко всем спискам. Ну и, наверное, третье, он не захотел даже спросить, как это понимать и что это означает. Заведомо отторжение, пренебрежение, заведомо предвзятое отношение к тому дневнику кающегося, который он пытается критиковать. Я уже не первый раз встречаюсь с таким отношением к дневнику кающегося. В предыдущих случаях все критики, или правильно сказать, критиканы, потому что они не знакомы с темой. Не знакомы с темой, и каждый раз приходилось их в этом обличать. Потому что их аргументы, их доказательства, они совершенно никак не соответствовали Священному Писанию, творениям святых отцов, грубо противоречили аскетической практике церкви прежних веков и в нынешнем состоянии, как она изложена у святителя Игнатия и у других святых отцов. Ничего похожего на аскетическое учение в мнениях этих людей не было, поэтому критиками их в нормальном смысле назвать нельзя. Но вот... Вот это негативное отношение, заведомо сформированное в отце Георгии, оно проявилось в следующих его невероятных выводах, которые он делает. Начинает так. То, что относится к грехам, конкретно примеры, вызывает недоумение, которое не исчезает ни на минуту. Ну, видимо, свойство отца Георгия преувеличивать, так как он перед этим сказал, что на исповедь все, кто приходил к нему на исповедь, были вот такие-сякие. Так и здесь, ни на минуту не оставляет его вот это вот недоумение. Ну, я вынужден тут внести какую-то корректировку, потому что приведено в списке, ну, 400, может быть, даже больше примеров грехов. С многими из них он согласен, он сам это подтверждает, он согласен, что вот этот грех надо считать грехом. Он называет несколько примеров, остальные он просто не зачитывает. Из 400 он находит, ну, полтора десятка, наверное, тех, которым он, ну, которые он не воспринимает, которые он не понимает, и поэтому считает нужным их представить как какое-то грубейшее отступление от аскетики и какое-то что-то глупейшее, ахинея. А вот он называет ахинея. Ну, давайте разбираться по порядку, в каком смысле учение, странное учение отца Георгия о покаянии, может быть ахинеей или не может быть ахинеей. Итак, пример. Он зачитывает пример греха из дневника кающегося и его хает, хулит. Занимались оздоровлением тела по различным методикам. Таким образом, возлагаем свои надежды не на Бога, а на систему или ее автора. Ну, открываем дневник кающегося. Это первая страсть чревоугодия. На странице 20 находим этот пример и читаем его. Занимались оздоровлением тела по различным методикам, круглая скобка, по Брегу, по Иванову, цигун, уринотерапия, раздельное питание, а также различные системы голодания. Таким образом, возлагаем свои надежды не на Бога, а на систему или на автора. Ну, наверное, на слух даже и то понятно, что то, что в круглых скобках написано, а вот примеры систем, это выброшено у отца Георгия. Он выдергивает из контекста даже отдельного примера греха, не то, что из контекста всего дневника по сути, да, а выдергивает из конкретного примера греха, выдергивает пояснение, то есть примеры тех систем, которые здесь указаны, которые здесь считаются грехом. Убирает просто и все. В результате пример греха звучит совершенно по-другому. Если примеры указаны, круглые скобки, это уточнение. Уточнение того, что, о чем говорится прежде. То есть различные методики. Какие методики? В круглых скобках перечисляется. Сделаю оговорку. Я вижу на экране у отца Георгия дневник кающегося с другой обложкой. Дело в том, что дневник кающегося издается и в других странах. Никакого контроля над этим я не имею. Все, кто спрашивают, можно или нет его переиздавать, я говорю, можно. И дальше уже никто не смотрит за тем, кто что как переиздал и как это все распространяет. Кому это попадает в руки. Я могу допустить, что в том варианте, который есть у отца Георгия, круглых скобок нет. Они выкинуты. И примеры этих систем по Брегу, по Иванову, Цигуну, уринотерапии, раздельное питание и прочее. Может быть, этих примеров у него действительно нет, но он же их не зачитывает. Как будто бы их не существует. Еще раз подчеркну, может быть, в том варианте, который попался отцу Георгию в руки, обложка другая у него. Может быть, там действительно тот, кто переиздает дневник, выкинул эти примеры. Но я попросил найти, попытаться найти, кто мог издать такой дневник. Вот с той обложкой, которую отца Георгия. Обнаружили. Дневник переиздается в другой стране. Вот с той обложкой, которую он показывает. Нашли издателя этого дневника. Попросили его посмотреть в том варианте, который показывает отец Георгий. Есть там или нет вот эти примеры этих методик, стоящие в круглых скобках. Он подтвердил, есть. И он их не выбрасывал. Это означает, что отец Георгий действительно из контекста, в чем его и обличил там кто-то в полемике, в отзывах под его видео, что он действительно выдергивает из контекста не только всего дневника, не учитывая контекст как предваряющие статьи. Он выдергивает, он умеет выдернуть даже из примера греха то важное и ценное, после которого можно вывернуть все наизнанку. Но это же неприлично, по меньшей мере. Мне помнится, как отец Георгий обличал Алексея Ильича Осипова, когда он использовал подобный метод для доказательства своих модернистских идей. У Алексея Ильича действительно применяется такой метод, что-то случилось с Алексеем Ильичем, он выдергивает, позволяет себе выдергивать из контекста творений святого отца то, что ему нужно для доказательства своей ложной модернистской идеи. Это, естественно, при внимательном чтении бросается в глаза. Мне тоже приходилось это делать и тоже писать на эту тему. Отец Георгий также это все видит и понимает. Но почему же, осуждая Алексея Ильича Осипова, он сам заразился этой же бедой? От Алексея Ильича, может быть, заразился? Что случилось с отцом Георгием? Итак, посмотрим. Если читать полностью, как приведено здесь в дневнике, полностью текст греха, пример греха, то будет так. Занимались оздоровлением тела по различным методикам, по Брегу, по Иванову, Цигун, уринотерапия и далее, а также различные системы голодания, круглая скобка закрывается. Таким образом, возлагаем свои надежды не на Бога, а на систему или на ее автора. Ну, если кто-то знаком с этими системами, хотя бы понаслышке или что-то читал, то понимает, что в этих системах не только есть техническая методика, как делать то или иное, как применять тот или иной метод для оздоровления тела. Там есть своя философия. В некоторых присутствуют свои оккультные, опасные оккультные взгляды, учения. И поэтому, если человек не на Бога уповает, а на эту оккультную или философскую систему, или на того человека, как, например, Иванов с его деткой, он конкретно говорил, молитесь мне, да Бога далеко не достать, а я вас всегда услышу. Итак, если сохранить то, что в круглых скобках, если примеры этих методик здесь указаны, то ничего нет удивительного, что такой текст греха здесь приводится. То есть, если человек увлекается этой системой, то он возлагает надежду уже на автора этой системы или на саму систему. Верующий человек поступает по-другому. Верующий человек на Бога уповает. И что бы он ни применял в жизни, например, официальная медицина, заболев, идет к официальным врачам. Лечится, принимает лечение, принимает какие-то методики, рекомендации от этих врачей, но надеется не на врачей, надеется на Бога. Потому что Бог может силу лекарству дать, а может силу от лекарства отнять. Когда человек несет страдания за свои личные грехи, так чтобы этим страданием загладилась вина его грехов, чтобы лучше здесь на земле он потерпел страдания во времени, чем в вечности будет страдать всегда, если не загладит вину своих грехов здесь на земле. И тот человек, который свои грехи знает, он терпит и несет, и скорбит, и страдает, и, может быть, и ропщет, но все-таки старается уповать на Бога, отрекаясь от своей греховной воли и признавая, что «что посеял, то и пожинаю, приемлю достойно по делам моим, подражая разбойнику, распятому справа». Тот же, кто не умеет этого делать и не понимает значения креста здесь на земле, не понимает покаяния, так как ему учили святые отцы, Такой человек бросается на разные системы, и не нужен ему здесь Бог. И сам он по себе начинает решать, так или иначе ему заниматься своим оздоровлением. Или кто-то ему нарекомендовал, предлагая какое-нибудь оккультное учение или какой-то философский взгляд, который противоречит православному учению о спасении. И человек, продолжая формально осознавать себя православным, идет и занимается этой методикой, фактически уже далеко-далеко уклоняясь от Христа. Поэтому здесь такая приписка и есть. Таким образом, возлагаем свои надежды не на Бога, а на систему или ее автора. Потому что здесь приведены эти системы, в которых есть автор. Брек, например, или Иванов. Или такая странная мерзкая вещь, как уринотерапия. Начинает надеяться на качество своей мочи и пьет ее в определенное время в течение дня и думает, что это лекарство, которое должно его исцелить. И верит в это, не Богу верит, верит качеством своей мочи. Это же абсурд. Дальше отец Георгий сопровождает размышления об этом пункте дневника вообще следующими потрясающими словами. Может быть, благодаря Богу этот человек узнал о той или иной системе и с надеждой на Бога прибегает к тому, чтобы воспользоваться ей для получения пользы. Ну, я думаю, что не надо многое объяснять. Чтобы один из примеров из этих круглых скобок сейчас поставить, какую-нибудь из систем, чтобы понять, насколько это странное учение о покаянии отца Георгия Максимова. Ну, возьмем пример уринотерапии и прочитаем слова отца Георгия с этим примером. Может быть, благодаря Богу человек узнал об уринотерапии и с надеждой на Бога прибегает к тому, чтобы воспользоваться ею для получения пользы. Господи помилуй, что же получается? Получается так, что оправдывая или, так сказать, обвиняя вот меня, что я так как-то глупо или безумно написал, отец Георгий для этого выдернул из контекста грех, то есть круглые скобки выкинул, примеры этих систем выкинул, они здесь конкретные приведены, и говорит, что, может быть, благодаря Богу он нашел эту систему. Ну, какую систему? Например, уринотерапию. Систему Иванову благодаря Богу нашел. И благодаря Богу дальше продолжает ее применять. Какой срам? Какой срам получается? Вот как отец Георгий подходит к выворачиванию. Выворачиванию тех примеров грехов, которых он заранее уже все это отвергает. Он же сказал вначале, что в его странную систему покаяния не вмещаются списки. В его ум не вмещается учение, аскетическое учение отцов о покаянии. Оно ему чуждо вообще. Но раз так, значит, теперь помрачилось око ума его. Он читает то, что написано, половину видит, половину не видит, из контекста выдергивает то, что ему выгодно, выворачивает наизнанку и преподносит нам совершенно в искаженном виде. Вот в том виде, как оно здесь написано, оно вполне приемлемо, оно вполне понятно. То есть эти самые системы, которые перечислены здесь в скобках, они противоречат учению православной церкви. И когда человек надеется на систему или на авторов, он, конечно, перестает уповать на Бога. Дальше говорит отец Георгий. Еще неожиданные грехи. Их перечисляет. Пить чай перед сном. Употреблять жидкости сверх необходимой меры. Мера не указана, говорит. Долго спать. Не указано сколько. Считаем употребление пищи приятным занятием, а не необходимой потребностью тела. Вот сходу так перечисляет 1, 2, 3, 4, 5 примеров грехов и говорит, что это какие-то абсурдные вообще вещи, ну, о которых и говорить не стоит, и почему тут грех, в чем тут грех. Ну, напомним слова апостола Павла. «Их Бог – чрево». Здесь ведь не только стоит пример «пили чай перед сном». Здесь много идет примеров грехов, что нарушаем режим питания, режим по первой же потребности желудка бежим есть, кусочничаем. На ночь едим, ночью встаем, едим, пьем чай, когда бы не захотелось. И тогда, когда нет необходимости в этом чае, когда поужинал человек в свое положенное время, например, в 7 часов и нормально поел, и ложится спать в 11 часов, зачем ему чай? Чтобы ублажить чрево свое, можно попить прохладной водички. Потому что чай, когда пьет человек, он добавляет туда сахар, он обычно берет какое-нибудь там печенье или еще что-нибудь. Так традиционно делают люди, которые служат своему чреву, как Богу. Поэтому И примеры грехов, которые здесь приводятся, они вполне обоснованы, что не надо служить своему чреву, нужно уметь его связывать. Если человек не по времени еще не должен быть голодным, если человек после ужина, например, прошло 4 часа, и даже если у него появляются первые признаки голода, но он готовится ко сну, зачем ему есть? Для чего ему пить чай? Крепкий чай будоражит кровь, мозги начинают работать более активно, человек просто не уснет как минимум. Потом, если он это сопроводил питьё чая еще и каким-то употреблением пищи, он положил пищу себе в желудок на ночь, хотя организм в сонном состоянии, он уже не может активно переваривать пищу, и идут совершенно неправильные процессы, ухудшается сон. Но самое главное – это ублажение своего чрева. Причем здесь мы должны понимать по чревоугодиям не только то, когда человек ублажает свое чрево, именно живот, то есть речь не идет только о пище. Вообще здесь речь идет по чревоугодиям, отцы рассматривали более широкий перечень грехов, которые касаются вообще угождения телу, плоти. Это и отдых, это и долгое лежание в постели после пробуждения, нежились, так сказать, вот приятно было там себе послабить, как-то что-то позволить. Это выходные дни, валяться в постели до обеда, например, спать. Это не соблюдать элементарный режим жизни, то в 12 часов ложиться, то в 2 часа, то в 3 часа, вставать то в 7, то в 10, то в 12. Лихорадочная такая жизнь. Могу, сплю до 11, не могу, но опять встаю вроде бы в 8 часов. Когда нет у человека системы в жизни, определенной системы, то и душа его, она тоже не может выровняться, она тоже как бы бессистемна, она лихорадочна. То есть в душе продолжают сохраняться страсти, и человека крутит и крутит и крутит. И наоборот, если человек берет свое тело в определенные рамки, режим жизни, режим питания соблюдает, в промежутке старается ничего не есть. Эти все рекомендации в дневнике кающегося даются, а отцу Георгию, видимо, они противны. Он их отвергает, он говорит, ни на минуту не перестаю удивляться. То есть все то, что здесь есть понятного, даже для отца Георгия, что же он считает, что и это все плохо и худо. Или он действительно, у него такое странное учение о покаянии, при котором не нужно контролировать свое тело, не нужно ставить его в определенные рамки, остается так предполагать. Значит, вот эти примеры как раз взяты у старца Иоанна Крестьянкина из его опыта построения исповеди. Если кто-то хочет, может их поискать. Они у него там встречаются. Он прямо так и говорит в проповеди, что и любим чай попить на ночь, и по ночам некоторые едят, и то, что спим без меры, и жидкости пьем без меры. Что значит без меры? Мера не указана, говорит отец Георгий, а ее нельзя указать. У каждого человека своя мера. В разное время года мера может быть разной. В жару любой человек может пить больше. Если человек занимается физическим трудом и потеет, он тоже может пить больше. Это необходимость. Но если человек занимается кабинетной работой, не потеет, жары никакой нет, и он пьет только ради того, чтобы удовольствие испытать различные соки, газированную воду, там, компоты, еще что-нибудь. Пьет и пьет литрами. Некоторые потом на пиво переходят, естественно, потому что ну, одно уже не устраивает, теперь более какие-то приятные напитки люди себе ищут. Так это распущенность чрева. Пить ради того, чтобы получить приятность от какого-то сока, и не напиваться, и через 15 минут еще стакан пить, а потом еще через некоторое время еще пойти попить на кухню, пока не кончится вот эта коробочка, в которой, значит, есть сок. Но это же распущенность чрева. Вот это имеется в виду. Если у отца Георгия какие-то другие понятия о покаянии, странные, ну вот он их здесь и излагает, собственно говоря, отвергая естественный опыт. Естественный опыт борьбы со страстями. Считаем употребление пищи приятным занятием, а не необходимой потребностью тела. А что здесь удивляет отца Георгия? Если он считает, что употребление пищи – это приятное радостное занятие, ну вот и есть бог чрева в этом случае. Пища – это необходимость. Когда человек испытывает определенные чувства, вкусовые рецепторы дают при принятии пищи, дают свою команду, дают свою реакцию. И на языке ощущается приятность этой пищи, но нельзя предаваться этой приятности, нельзя услаждаться этой приятностью. Если мы считаем, что мы садимся поесть не для того, чтобы подкрепить свое тело простой пищей, та, которая необходима для того, чтобы человек жил, трудился, выполнял свои обязанности общественные, семейные, производственные, а приятностью, то мы так и собираем, ходим приятность во всем. Так мы неужели на земле живем для того, чтобы здесь приятность испытывать? Не любите ни мира, ни того, что в мире, сказал апостол. А мы любим пищу, мы привязываемся к ней, мы услаждаемся ее вкусом, мы ищем себе какие-то изыски и приятности для того, чтобы усладить свое чрево, то есть насытить страсть. А отцы сказали, от угождения своему чреву, от сластолюбия напрямую подпитывается самолюбие, гордость. Как мы будем потом бороться с гордостью, которая есть демонская твердыня? Потом отцы сказали, что если чревоугодие в человеке развито, то вторая страсть по порядку блудная обязательно будет развита. И критики, которые пытались что-то высказывать на дневник кающегося, рано или поздно они все обличали себя в процессе перечисления примеров грехов, обличали тем, что им не нравился какой-то пример греха, который они лично грехом не считают. Они считают это нормой поведения, нормой христианской жизни. И поэтому дневник обличает их. Во всех предыдущих случаях, подчеркиваю, люди сами себя обличали тем, что им не нравится тот или иной пункт, потому что они это любят, они этим страдают. В этом проявляется их страсть, и они с этим бороться не хотят и не могут. А когда они начнут с этим бороться, они видят, что у них ничего не получается. И тогда кого надо обвинить? Обвинить дневник кающегося и автора, который напихал туда эти самые примеры. Еще раз повторяю, они взяты у архимандрита Иоанна Крестьянкина из его опыта построения исповеди. На нее гриф издательский совет продолжает давать. И люди не перестают пользоваться этими драгоценными проповедями. Там перечислено множество примеров грехов. Отец Иоанн обличает вот эту нашу распущенность. Неужели чрево для того, чтобы откармливать его, как у свиньи? Неужели мы готовим себя здесь на заклание, как каких-то животных? Чрево на корм червям пойдет. Не надо его так любить. Не надо о нем так заботиться, халить и лелеять. Не надо так испытывать эти приятности, телесные приятности и вкусовые ощущения, и наслаждаться ими. Не надо стремиться к тому, чтобы наставить на стол побольше приятных блюд, как это показывает отец Георгий, как в ресторане взял меню и выбирает, предвкушая вкус вот этого блюда, этого, еще вот этого, пожалуй, и еще вот этого. Это совсем другое. Это совсем не аскетика, это страсть. Это страсть чревоугодия. Мы говорим о борьбе со страстью. И примеры проявления этой страсти мы приводим, основываясь не на своих выдумках, основываясь на общем понимании действия страсти чревоугодия, которое есть творение святых отцов. И примеры, многие примеры при этом, взяты из творения отцов. Итак, употребление пищи – это не лакомство и приятность. Это необходимая мера, которой мы придерживаемся. И даже приятную пищу едим, осознавая ее приятность, но не предаваясь этому ощущению, не наслаждаясь им. Вот вся разница. В следующей страсти отец Георгий находит такой пример. «Имели наивные романтические мечтания о возвышенной любви, противоречащие христианскому пониманию». Так, это блуд. Причем это он берет пример. Другие примеры как-то он проходит, ничего не замечает, тут их может быть штук 40, может быть он с ними согласен, он ничего просто про это не говорит. Тут и вызывает сомнение, он как этот перечень грехов смотрел. Может быть он вот так вот наугад что ли открывал где-нибудь и случайно вот так вот взглядом находил что-то, что его возмущало, а потом опять открывал как-то случайно на другом месте, или он все-таки прочитывал. Обратим внимание. Если он прочитывал все примеры грехов, то о других-то грехах по блудной страсти он же ничего не сказал. Их тут много. Значит, он их принял. Значит, он с ними согласился. Но если он согласился, то что же он тогда хулит все? И мутная вода, которая ему показалась мутной, он хочет выплеснуть вместе с ребенком. С остальными примерами грехов, которые по делу тут написаны, сказаны справедливо. Или отец Георгий возмущен каким-то примером, по этой же страсти, но умалчивает о нем. Умалчивает. Он ему противен, потому что он обличает самого отца Георгия. А вот этот пример, простительный пример греха, ему кажется вопиющим, и он его приводит как какую-то безумную вставку, которую непонятно откуда взяли. Мне известно, что в интернете ведутся дебаты, нешуточные дебаты, по поводу того, что противоестественные телесные отношения в семье, они нормальны. Люди, зараженные вот этими смертными грехами и не желающие их оставлять, они заявляют, что это вне семьи эти смертные грехи являются смертными грехами, противоестественные смертные грехи. А внутри семьи по согласию же все по любви. И это противоестественное, то, что названо апостолом противоестественным, оно тут в семье уже естественно. Ну какое же безумие, это какой ужас. А почему так отстаивают люди эти грехи? Потому что они дают особую приятность. Особо наслаждается страсть. Итак, ненавидя правду, которая здесь приведена, не имея сил принять это обличение, не имея сил бороться с этими смертными грехами, люди начинают воевать против дневника кающегося для того, чтобы уничтожить его, чтобы правда не колола глаза, чтобы не отбирали это поганое греховное счастье. Вот она где правда. Я не говорю сейчас об отце Георгии, я говорю о том методе, который применяют критики, лжекритики. Итак, дневник кающегося обличает человека даже при невнимательном прочтении его, даже при беглом прочтении. Потому что куча грехов во всех, во многих людях, которые считают себя уже состоявшимися христианами, куча грехов находится таких, которые они не считали никогда грехами, никогда не каялись. И все зависит от того, насколько в человеке самость, самомнение развито. Если самомнение развито, другими словами, прелесть, мнение. Если человек льстит себе, что он все давно делает правильно, что он уже может учить других, что он уже достиг там каких-то определенных перемен в своей жизни, да может быть даже высот, что он занимает уже определенный пост в церкви или имеет сан, даже это не дает человеку никакой гарантии его чистоты. Потому что чистота обретается в труде, в распятии себя на кресте, с пролитием слез, пота и крови, а не дается автоматически при хиротонии. Итак, множество грехов по блудной страсти отец Георгий прочитал и никакого замечания не сделал. Если не сделал, то нужно признать или предположить, что он с ними согласился. Если он с ними согласился, ну тогда на каком основании он заявляет, что вот это вот ахинея, все вот это ахинея, еще раз подчеркнем, это взято из опыта святых отцов. Это взято из учения святоотеческого, учения о страстях. Итак, еще раз прочитаем, так как это написано в дневнике. «Имели наивные романтические мечтания о возвышенной любви, противоречащие христианскому пониманию». Обратим внимание, что «возвышенной» стоит в кавычках. Этот термин, он взят из романов, из романтической литературы о плотской, земной, кровяной, страстной, как ее называют святитель Игнатий, и еще один синоним добавляет обличительный, бесовской любви, вовсе не христианской любви. Отец Георгий, видимо, не знаком с этим пониманием, а кавычки возвышенной любви он не замечает. Он опять из контекста конкретного примера греха выдергивает одну важную деталь. Там он выдернул круглые скобки и все, что в них было написано. А здесь, по всей видимости, не видит или не желает видеть вот этих кавычек возвышенной любви. Вот та возвышенная любовь, романтическая, это та любовь, которая проповедуется в романах. Вот современные люди, современная молодежь, они романов уже не читают. Они смотрят фильмы всякого безобразного содержания, где о любви уже явные такие похотные такие представления со всеми срамами, которые приносит современный мир и современная культура. Ну а люди советского периода, с которыми нам часто приходится еще встречаться и общаться, часть из них, особенно женщины, это касается, скорее всего, именно женщин, они были заражены вот по тем любовным романам, вот той возвышенной романтической любовью. У них сформировалось на основании этих романов и представление о любви, о взаимоотношении полов, о взаимоотношении к миру, к жизни, к нравственности, к поведению и прочее, прочее. Поскольку оно у них так сформировано на основании этих романов о возвышенной любви, то и все мировоззрение жизненное так и выглядит. И при этом человек никак не может понять, по какой причине он впадал и впадал в такие безобразные смертные грехи по ходу своей жизни и не может признать никак это грехами. Причина оказывается проста. Напитавшись вот этой романтической, возвышенной в кавычках любовью из романов, Женщина так и представляла себе взаимоотношения с лицом противоположного пола. Она этого и искала. Она вот с таким наивным доверием относилась к тем друзьям, которые встречались, друзьям мужчинам имеется в виду, которые встречались ей по ходу жизни. Те, которые не соответствовали ее представлению о романтичности, она их не могла принять. А те, которые умели подстроиться под ее романтичность, опытные в этом деле мужики, скажем так, то она легко входила с ними в согласие. Сначала словесное, потом душевно-нравственное, потом эмоциональное. Ну а потом заканчивалось падением в смертный грех. Вот результат вот этой возвышенной романтической любви, воспринятой из романов. Как понимает отец Георгий вот этот пример? Как он его толкует совершенно по-своему? Только остается удивляться. У него может не быть опыта общения с людьми того советского периода. Может быть, можно допустить. Но понятие «возвышенное»-то в кавычках стоит. Если бы мы хотя бы «возвышенное» употребили без кавычек, тогда бы это было прямое понимание слова. В кавычках оно и в кавычках. Непрямое понимание слова. Потом, даже если бы мы кавычки не поставили, «возвышенная любовь». Пусть отец Георгий найдет у кого-нибудь из святых отцов, когда так отец называет любовь. Так проповедник покаяния говорит вообще о любви христианской, что это какая-то возвышенная любовь. Нет, они конкретно говорят: любовь к Богу, любовь к ближним, любовь к врагам, возлюби Господа превыше всего, ближнего как самого себя, любите врагов ваших. Итак, ни в заповедях мы не встречаем понятие «возвышенная любовь», ни в творениях святых отцов не найдется такой странный термин какой-то возвышенной любви. Возвышение у нас связано с другим пониманием. Всяк возносящийся или возвышающий себя унижен будет. Вот он что такое «воз». Вот эта приставка «воз», она вот, скорее всего, применяется в отрицательных вариантах, в отрицательном понимании. Возношение, превозношение, возносящийся. Ну, то есть непонятно, чего тут может не понять отец Георгий. Но он говорит, он такую трактовку дает вообще. Вот, не то, что и говорю я, и как нужно понимать при естественном прочтении этого примера. Он вот так понимает. А почему мечтание о возвышенной любви противоречит христианскому пониманию? А почему? Потому что вот я сейчас перед этим сказал, что такой термин не употребляется у нас в аскетической литературе, ни в Священном Писании. Если отец Георгий считает, что это не так, пусть приведет примеры, что этот термин в аскетической литературе и в Священном Писании, он регулярно употребляется, он всем нам знаком как христианский термин. Почему он говорит? Вот мечтание о приземленной любви, можно понять почему, а с возвышенной-то любовью какие проблемы у Сергея Михайловича? Слава Богу, романов не читал в свое время, не увлекался ими. И вот с этой «возвышенной» в кавычках «любовью» у меня никаких проблем не было. Но, к горькому сожалению, мне приходилось встречаться с людьми, и это не один человек, а немало таких людей. То есть это не один-два, это определенная часть представительности женского пола того советского периода, которая по своим особым наклонностям страстей была увлечена вот этими романами. И, к горькому сожалению, в последующем они впадают в поисках вот этого своего романтического, к горькому сожалению, впадают в смертные грехи, разрушают свои семьи, уходят от своих мужей, потому что мужья вдруг не соответствуют тому идеалу романтическому, не дают им той возвышенной любви, о которой они читали в романах. Трагедии и бед у человека на всю жизнь после этого. Вот потому такой пример греха здесь употребляется, применяется именно в таком контексте. Следующий конкретный пример, который приводит отец Георгий, который ему очень не нравится, и он его опять не понимает. Причем опять, если не понимает, то ведь можно было бы спросить, толковать его по-своему, выражать какое-то свое недоумение и говорить это на широкую аудиторию, соблазняя всех своим непониманием, своим недоумением, показанием того, что он действительно не понимает то, что читает, не может это понимать в контексте аскетического учения святых отцов, хотя бы в контексте примеров, которые нам приводит архимандрит Иоанн Крестьянкин, то есть более современных примеров, даже в контексте жизни. Вот следующий пример, прочитаю его сначала. Получали незаработанные деньги. Вот он приводит такой пример и говорит, что понятие у отца Георгия незаработанные деньги, оно у него не в контексте реальной жизни, оно у него абстрактное совершенно. И вот эту свою абстракцию он дальше таким образом излагает. То есть, если вам дали на работе премию, или если родственники подарили купюру на день рождения, то это вдруг оказывается грехом. Вот контекст, в котором понимает смысл греха отец Георгий. Ну, во-первых, я говорю, что у него нет жизненного контекста, по всей видимости, но это же его проблема. Это его проблема. Если он не работал в свое время на каком-нибудь предприятии, не трудился обыкновенным тружеником, который там перебивается, там как-то зарабатывает себе деньги, вынужден содержать семью. И чтобы содержать семью, не зная христианской нравственности, идет на всякие ухищрения, такие как, например, составление ложных нарядов, приписки, например. Или, как сейчас, например, делается, подъезды в домах убирают таджички, а на работу оформлены кто-то из местных, наших, русских. На работу оформляется человек, зарплата у него, предположим, 7 тысяч, а работает та вот таджичка, потому что ей деваться же некуда, ей что-то хоть надо тут зарабатывать, хотя бы на хлеб, и ей отдается часть этой зарплаты за то, что она конкретно ходит, убирает в подъездах, ну а человек, который оформился ради нее на работу, половину зарплаты забирает себе. Ну, такие вот условные примеры, их в практике той жизни советского периода у людей немало. Вот таких примеров. И здесь отец Георгий, видимо, не знаком с практикой жизни людей. Под незаработанными деньгами понимается ни в коем случае не премия, потому что премия – это часть зарплаты. И не надо премию считать незаработанными деньгами. Премия – это часть зарплаты человека. Она сразу оговаривается в трудовом договоре или сразу оговаривается в коллективном договоре, и она не может быть незаработанной. Ее могут лишить, премии могут лишить человека за какие-то нарушения. Если никаких нарушений нет, ему премию выплачивают как часть зарплаты. Или, например, подарили родственнику купюру. Абсолютно никак не относится к этой теме, потому что это подарки. О подарках говорится в других примерах грехов, по этой же страсти. Если он читал все-таки дневник, а не выборочно там выхватил какие-то отдельные строчки и решил их вывернуть так, как ему это кажется, то он должен был там видеть, что о подарках там говорится отдельно. И не надо сюда приписывать подарки. Это уже ну, надуманное такое натягивание, ну, с целью, чтобы как-то просто опорочить. Значит, под незаработанными деньгами нужно понимать то, что является приписками, составлением ложных нарядов, составлением ложных накладных и прочее, 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 когда человек в действительности не трудился, а деньги хитрым путем приобрел. Вот это имеет в виду отец Иоанн Крестьянкин, когда говорит о подобных вещах. А оттуда просто взято по смыслу и поставлено сюда. Причем те люди, которые согрешали таким грехом, они сразу его узнают. Сразу узнают. Если совесть у человека не до конца убита, то тогда, когда он это делал, оно воспринималось им все равно как что-то нехорошее. Но он подавлял себе вот это впечатление неприятное, потому что деньги очень были нужны. И заработать таким легким способом очень хотелось. И по этой причине тот, кто в такой грех впадал, он легко его узнает. Он не задает никаких вопросов, он сразу говорит, это вот это. Вот это было этим. Да, ему подтверждаешь, только да, вот это и было этим. Понятно, тогда это было у меня там и не раз, и в те-то годы, и так далее. Вот так. Вот так. Вот что означает опыт. Опыт работы с людьми. Если с людьми не работать, если встречаться только с некоторыми и иногда, то можно узнать что-то из грехов, которые люди сами расскажут. Если работать с человеком регулярно, стабильно, из недели в неделю, годами, то очень многое придется узнать, очень многое. Очень многие примеры грехов откроются, которые раньше и не слышали о них. И сами в себе никогда их не видели, не представляли, и в ближних не видели. А других вот в это втянул злой дух. Вот так появлялись эти примеры грехов на практике. Это горькая, кровавая, многолетняя практика. Когда вот эта возня с людьми, она годами длится. Когда пласт за пластом каким-то образом очищается душа, снимается с души вот эти пласты греховные, когда его месяцами приходится разглядывать и рассматривать, что еще там сам человек увидел, что ему удается подсказать, что он находит в этих примерах, а сколько еще примеров, которые ни здесь не написаны, ни сам человек не понимал, ни у святых отцов не встретились, но по смыслу страсти они относятся к этой страсти. Потому что это миряне, и это современные миряне, а не те монахи древности, примеры аскетических трудов, которые мы читаем. Так что совершенно несерьезная придирка. Несерьезная придирка. Следующий грех особо придется рассмотреть, это уже относится к страсти печаль. Ну, кстати, еще сказать, вот опять о сребролюбии, если говорить. В сребролюбии 70 примеров грехов. Отец Георгий наткнулся на один, спотыкнулся об один из примеров. Остальные 70 он что, признает, принимает? Или вот этот пример, о котором он споткнулся, этот пример заставляет его ненавидеть вообще все примеры остальные, которые находятся в этой страсти, их 70, даже с лишним. Остальные что, просто выбрасываем? Просто ненавидим уже потому, что это списки? Вот так отец Георгий свое странное учение покаяния показывает. Выбрасываем все, потому что мне не нравится один пункт, который отец Георгий же не понимает. У него нет опыта общения с теми людьми, которые в свое время вот так согрешали. Сам он не жил, видимо, в те времена, в той жизни. Никогда на практике не приходилось, видимо, ему это видеть, слышать, или самого его никто никогда не затягивал в это. Ну что поделаешь? Но у пастыря другая обязанность. Он же не мирянин. Он не должен заниматься только собой. Или видеть только себя и знать себя. Он-то должен знать всех, кто к нему приходит. А чтобы знать всех, нужно знать правила. Правила аскетической жизни. Правила аскетическую практику. Применять ее на себе и на многих других людях. Следуя учению святых отцов. Ведя путем покаяния человека ко спасению. А не путем абстрактного покаяния. Имитации покаяния, которое превращается в отдельное одноразовое раскаяние по временам. С постоянным повторением тех же грехов или других по этой же страсти. Какая разница по сути?